познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В Ираке подводят итоги всеобщих выборов. В Турции произошло сильное землетрясение. Сегодня отмечается Международный женский день. Вручены кинопремии «Оскар». Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Ираке в воскресенье состоялись парламентские выборы, вторые после начала американской военной операции в этой стране в 2003 году. На 325 мест иракского парламента претендуют более 6 тысяч представителей от 80 политических объединений. От исхода голосования во многом будет зависеть, смогут ли Соединенные Штаты завершить вывод своих войск из Ирака к концу будущего года, рассказывает Андрей Шароградский.
Несмотря на угрозы со стороны боевиков сорвать голосование, выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей, их активность оказалась значительно больше, чем на прошлых выборах в 2005 году. На многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих подать свой голос, в том числе и в районах, где проживает суннитское меньшинство Ирака. Телекомпания CNN сообщает, что в целом по стране явка избирателей может превысить 55%. Перед началом голосования к иракскому народу обратился президент страны Джалаль Талабани.
«Я обратился ко всем гражданам Ирака и призвал их активно участвовать в голосовании. Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке. Я надеюсь, что иракский народ активно проголосует на выборах».
С аналогичным призывом к иракцам выступил и действующий премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, чей политический блок участвует в выборах.
«Иракцы уже осознали всю важность своих голосов. Они играют роль в формировании нового правительства и парламента и влияют таким образом на весь политический процесс. Поэтому я призываю всех иракцев принять участие в голосовании и сделать правильный выбор».
Вот как в интервью корреспонденту радио «Свободный Ирак» объясняли свое участие в выборах жители Багдада. «Люди разочарованы в нынешнем правительстве и парламенте. Это главная мотивация для многих.
Я пришел избрать того человека, который будет работать на мое благо, человека, которому я доверяю, того, кто позаботится о бедных».
После закрытия избирательных участков премьер-министр автономного района Курдистан Бахрам Салих приветствовал проведение выборов.
«Не хочу предвосхищать результаты голосования и не хочу комментировать выбор, который будет сделан гражданами Ирака, но думаю, что это всенародный день. Давайте подождем результатов».
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сделал специальное заявление по поводу выборов в Ираке, в котором отметил, что выборы являются важной вехой в истории страны.
«От имени американского народа я поздравляю народ Ирака с проявленной им отвагой во время этих исторических выборов. Сегодня, перед лицом насилия тех, кто стремится только к разрушению, иракцы сделали шаг вперед на трудном пути строительства своей страны. Соединенные Штаты будут продолжать помогать им в их усилиях. Мы ответственно завершаем войну и помогаем иракскому народу брать свое будущее в свои руки».
Обама также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены придерживаться своей новой стратегии в Ираке, в соответствии с которой американские военные должны покинуть страну к концу 2011 года. Боевую миссию американских войск планируется завершить к августу нынешнего года. Высоко оценила прошедшие выборы в Ираке и секретарь Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон. Наблюдатели отмечали хорошую организацию голосования. Вот что сказала, в частности, в день выборов заместитель специального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кристин Макнаб, находившаяся в воскресенье в столице иракского Курдистана Абриле.
«В 7 часов утра, когда участки открылись, все было очень спокойно, все было подготовлено очень хорошо. На каждом участке, где я была, у нас были наблюдатели от политических партий и гражданского общества. Отличная организация, прекрасная атмосфера. Сейчас приходит голосовать много людей, молодых, стариков, людей с семьями и детьми. Очень приятная, очень хорошая атмосфера».
В то же время участвующий в выборах бывший премьер-министр Аят Алауи публично объявил, что его сторонниками зафиксированы не менее 12 нарушений. Несмотря на принятые меры безопасности, в Багдаде в день голосования произошли около 20 взрывов, их жертвами стали не менее 35 человек. Некоторые информационные агентства сообщили о минометных обстрелах жилых кварталов в Баакубе, Фалудже, Масуле и некоторых других иракских городах. Три гранаты разорвались на территории так называемой «зеленой зоны» в центре иракской столицы, где располагаются многие правительственные здания, посольства США и другие дипломатические представительства. Однако во многих регионах голосование прошло спокойно, без серьезных инцидентов, и, по словам государственного секретаря США Хиллари Клинтон, силы безопасности Ирака совместно с американскими войсками в целом справились со своей задачей, не позволив сорвать столь важные для Ирака выборы, в ходе которых должны быть определены имена 325 депутатов иракского парламента. Только в Багдаде за порядком следили около 200 тысяч иракских солдат и полицейских. Сразу после окончания голосования в 10 часов вечера по местному времени, по соображениям безопасности, в Багдаде был объявлен комендантский час до 5 часов утра понедельника. Всего по стране были открыты около 50 тысяч избирательных участков. В Ираке зарегистрировано около 19 миллионов граждан, обладающих правом голоса. По словам представителей ООН, поданные бюллетени будут пересчитываться дважды, чтобы избежать подтасовок. Наблюдатели также оценивают, насколько число поданных на участке бюллетеней совпадает с числом проголосовавших на этом участке. В случае серьезного несоответствия будет проводиться специальный аудит. На места в парламенте Ирака претендуют более 6 тысяч кандидатов от 80 партий и политических движений. По мнению экспертов, основная борьба разворачивается между партиями, поддерживающими нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики, и либерально-политическим альянсом, лидером которого является бывший глава правительства Аят Алауи, чья политика считается более светской, чем у его конкурентов. Влиятельный шиитский проповедник Муктада Ас-Садр на пресс-конференции в Тегеране сказал, что проведение выборов под тенью оккупации незаконно. Однако он призвал своих сторонников подать свои голоса, чтобы, как выразился Ас-Садр, открыть путь к освобождению Ирака от американских войск. Важнейшим фактором нынешних выборов является участие в них суннитского меньшинства, бойкотировавшего голосование 2005 года. В результате шиитские партии получили тогда в парламенте абсолютное большинство. Напомню, что при Саддаме Хусейне сунниты занимали господствующее положение в Ираке. Наблюдатели полагают, что если в этот раз удастся сформировать правительство с участием представителей суннитов, процесс национального примирения в Ираке пойдет значительно быстрее. Первые предварительные результаты голосования ожидаются не раньше среды. Важную роль в исходе выборов могут сыграть голоса иракцев, живущих за границей. Избирательные участки для них были открыты в 16 странах, в том числе в США, Турции, Иране, Канаде, ряде стран Европы и Ближнего Востока. Андрей Шарогадский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Госпитализировано около 50 пострадавших. В Грозном задержаны два человека по подозрению в причастности к экстремистам. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Причиной взрыва в Тбилиси в ночь на понедельник стала заложенная у жилого корпуса радиоуправляемая бомба. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 11 человек, свыше 60 получили ранения. Пакистанские службы безопасности не подтверждают сообщение об аресте в Карачи уроженца США Адама Гадахна, сотрудничавшего с террористической группировкой Аль-Каида. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который будет вести Андрей Шара. И вот тема этой программы. Несколько сот человек стали жертвами столкновений христиан и мусульман в Нигерии. 5 лет назад погиб президент самопровозглашенной республики Чикири Аслан Масхадов. Фильм режиссера Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» стал главным лауреатом премии «Оскар». Программа «Итоговый выпуск». «Время свободы» выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Его подготовила сегодня моя коллега Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Вот только что перед сводкой новостей прозвучал большой репортаж Андрея Шароградского о выборах в Ираке. Это, несомненно, одна из центральных западных тем. Что пишет об этом западная пресса?
Вы знаете, Валентин, такое впечатление, что все журналисты и комментаторы мира сговорились и вынесли в заголовок одно и то же выражение – бросить вызов. И иракцы бросили вызов насилию. Вот это я сегодня встретила и в англоязычной, и во франкоязычной, и в испаноязычной прессе. Вот, например, корреспондент издательской группы «Маклачи» пишет из Багдада. «Страх уступил место протесту против насилия в воскресенье, когда избиратели пришли на участки, причем даже в самых опасных районах». И это при том, что боевики совершили десятки взрывов еще даже до дня голосования. На конец вчерашнего дня, в воскресенье, в стране было 38 погибших и около 80 раненых. Отчаяние на месте трагедии – резкий контраст с триумфом в остальных местах страны, когда иракцы с гордостью опускали палец в фиолетовые чернила. Глава избирательной комиссии Багдада Юнис Гамар заметил в воскресенье, что, цитирую, «в характере иракцев отвечает на вызов, а вызов нам был брошен». Конец цитаты. Но, как отмечает корреспондент Маклачи Пресс, группа, издающая целый ряд газет в США, вызов, который будет стоять перед страной после этого голосования, быть может, еще более серьезен, чем нынешний, отмечает корреспондент. Ни одна из партий не наберет большинство в парламенте, а значит, предстоит долгая, возможно, на несколько месяцев, работа по формированию коалиции для создания правительства. Вероятнее всего, победителями будут так называемые националисты во главе с нынешним премьер-министром шиитом, гражданская группа бывших премьера Алауи, который не делает деления между шиитами и суннитами, и союз шиитских религиозных партий, которые пользуются поддержкой Ирана. А баланс между ними будут, как и сейчас, поддерживать курдские партии. Поддержка их необходима всем для того, чтобы получить необходимое большинство при голосовании в парламенте. А корреспондент Европейской Интернешнл Геральт Трибюн в Ираке отмечает, что в городе Фалуджа, откуда он передает репортаж, явка суннитов на выборах показала, что сунниты отказались от насилия и вышли на избирательные участки впервые с 2003 года. Однако это может лишь осложнить иракский политический ландшафт и даже создать риск нового межконфессионального конфликта, пишет корреспондент. Требования суннитов весьма широки, от поста президента, закрепленного за суннитом, до избавления страны от иранского влияния. Все это может и значительно затруднить процесс создания коалиции. Вот некоторые замечания суннитов, пришедших голосовать в воскресенье, как их передает корреспондент Европейской International Herald Tribune. «Войны больше нет, это так, но мы по-прежнему не свободны. Мы живем под американской оккупацией и под иранской администрацией». Это мнение 47-летнего суннитского мужчины. «Мы должны спасти нашу страну», — это гражданский служащий. «Нам нужен лидер, который живет с нами в Ираке. Мы не хотим больше политиков, которые днем здесь, а ночью в Иране». Вот такие отклики с избирательных постов дает Европейский International Herald Tribune.
Да, действительно, вызов брошен Ираку. Давайте поговорим, может быть, о каких-то других темах. Я вижу, Исландия.
Ой, это абсолютный разнос во мнениях, полярно противоположный разнос во мнениях по поводу Исландии. И вот газета деловых кругов Wall Street Journal публикует комментарий профессора Университета Исландии и бывшего члена Совета директоров Центрального банка страны Ханнеса Гессурансона.
Гессурарсона,
извините. Напомню, на состоявшемся в воскресенье референдуме граждане Исландии отвергли правительственный план выплаты компенсации жителям Великобритании и Нидерландов за их потери в результате банкротства в 2008 году одного из исландских банков. Итак, вот что пишет бывший член Совета директоров банка. «Если вы поощряете беспечность, то мир будет полон беспечных людей. Почему вкладчики перекладывают риск на общественность? В данном случае в 2008 году британское и голландское правительства решили выкупить долги банка и обеспечить интересы граждан своих стран, руководствуясь исключительно своими собственными интересами. Они боялись, что паника ударит по банковской системе в их собственных странах. Они были вольны это делать, но это никак не отразилось на интересах жителей Исландии или исландских банков. И исландцы вправе задаться вопросом, а почему они должны платить за решения, принимаемые в Амстердаме и Лондоне? Исландцы задумались искать сказали «нет». Пишет Wall Street Journal, публикует этот комментарий. И еще чуть-чуть об Ираке. Чешская пресса со ссылкой на агентство ЧТК сообщает о том, что чешские археологи нашли развалины самого древнего поселения в Северной Месопотамии, то есть в современном городе Эрбиль, столице Курдистана. Этому поселению 150 тысяч лет, оно доисторическое.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Переходим к главной западной, но не политической теме. Это землетрясение в Турции. Число жертв землетрясения на востоке Турции возросло до 57 человек. Местные власти сообщают о десятках пострадавших, рассказывает Елена Солнцева.
Землетрясение магнитудой около 6 баллов произошло в понедельник около 6 утра по московскому времени в провинции Элазык на востоке Турции. Многие люди уже не спали, готовились совершить утреннюю молитву. Толчки продолжались в течение полутора минут. По данным сейсмологов, вслед за первым последовали еще более 20 толчков. Наиболее пострадали 6 деревень, находившиеся в эпицентре землетрясений. Там полностью уничтожены более 30 домов, здания поселковой администрации и кафе. 40-летний Ахмед, житель деревни Окчулар. Мы выскочили наружу в нижней одежде, хотя на улице было около 5 градусов тепла. Жена схватила двоих детей, а я еще одного. Мы стали молиться о помощи. Аллах сохранил нашу семью, но разрушил дом. Под завалами жилых строений в деревне Окчулар наиболее пострадавшие при землетрясении остаются люди. Прибывшие на место трагедии спасатели пытаются им помочь. Под завал по некоторым данным, могут находиться около 200 жителей деревни. Представитель городских властей сообщил. Из-под завалов слышны голоса. Спасатели пытаются вытащить 6 человек, попавших в каменную ловушку. Им удалось вытащить из-под завалов молодую женщину. Она без сознания, с многочисленными переломами, отправлена в госпиталь. На месте завалов работают специально обученные собаки. Они помогают определить возможное местонахождение людей. На месте уже работают около 100 врачей и более 200 спасателей. Власти не исключают, что жертв будет гораздо больше. Жизнь в провинции парализована, закрыты школы, городские учреждения. Жители деревень боятся заходить в дома. На месте трагедии развернут палаточный городок. Все пострадавшие обеспечены горячей едой, теплыми одеялами, медикаментами. Из Анкары на место трагедии прибыли представители властей во главе с министром здравоохранения Реджепом Акдагом. По мнению профессора Мигдада Кадикуглу, вина за гибель людей ложится на местную администрацию. Людей убивают не землетрясения, а плохо построенные дома. 90% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Каждый раз мы говорим, что надо укреплять здания, и всякий раз забываем об этом, как только спасатели закончат разгребать завалы. Фундаменты деревенских строений построены с примесью дешевого морского песка, который рассыпается при первом же сильном подземном толчке. Тем временем все сейсмологи ожидают новых подземных толчков. Об этом сообщила сейсмическая обсерватория Босфорского университета. Мощное землетрясение, по мнению ученых, может произойти в ближайшее время в районе Мраморного моря в районе Стамбула. В 1999 году в Турции разрушительные землетрясения унесли жизни около 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем программу «Время свободы». 8 марта исполнилось 100 лет с того момента, как немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учредить День борьбы за права женщин. Сегодня Международный женский день не только праздник и дополнительный выходной, но и очередной повод вспомнить о правах женщин. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахуничевой.
В этом году к Международному женскому дню и мужчины, и женщины подошли с общими проблемами – экономическим кризисом и безработицей. Однако, если смотреть состав безработных, то женщин значительно больше среди официально зарегистрированных на бирже. Мужчины же предпочитают искать работу сами, на что порой уходит не один месяц. На практике же получается, что женщины быстрее трудоустраиваются, хотя и не по профилю, но на ту работу, которая приносит доход семье, говорит главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук Людмила Ржаницына.
Вот я сейчас говорю об экономически активных женщинах, потому что с их двойной ролью, конечно, им довольно сложно особенно когда начинаются экономические трудности. За этот год у нас немножко улучшилась демографическая ситуация. Стало больше мам и младенцев. Но вроде побольше стали рожать, а если посмотреть в динамике, то, к сожалению, прирост этот начал сокращаться. Это очень жаль, потому что если бы поддержали как следует этот процесс, поддержали его желание иметь детей, то, конечно, для России это очень важно, поскольку мы по-прежнему убываем.
Материнский капитал семьям, где родился второй или третий ребенок, доктор экономических наук Людмила Ржаницына государственной поддержкой не считает. Более того, она с самого начала выступала против введения капитала. И вот почему.
Я считаю, что вообще вот этот монок, он вообще ужасен, потому что большинство женщин не имеет настоящей информации и думают, что это действительно материнский капитал, то есть это деньги, которые улучшат их жизненные условия. На самом деле, если не считать, что эти деньги могут быть каким-то образом потрачены на жилищные дела, хотя это очень мало для решения жилищного вопроса, все это, в общем, как говорится, всего лишь право, а не деньги. Очень много главного там не сделано, откровенно говоря. Если уж вы придумали такую систему, то ради бога, мы очень просим, разрешите женщинам истратить или в семье истратить эти деньги по самому страдательному случаю. Это называется болезнь ребенка. Если полна пресса и все просьбами о том, что нужны деньги на операцию, на дорогостоящее лечение, почему мать и отец не могут этот капитал, все-таки это 10 тысяч долларов, меньше просить на эти цели, когда надо увезти за границу, делать сложную операцию. Вот это я не понимаю. Сколько лет мы говорим об этом и отвечают нам так. Это все можно сделать бесплатно. Но если это все можно сделать бесплатно, почему же такое количество страдающих родителей, женщин и больных детей, которые просят помощи у общества, у благотворителей?
Кроме того, профессор Ржаницына напоминает, что сегодня в России мизерное ежемесячное пособие на детей. Есть такие регионы, где женщины получают пособие на ребенка не более 90-120 рублей в месяц. И таких прорех в области защиты прав матери и ребенка масса. Одна из них – дискриминация женщин на рынке труда, говорит Людмила Ржаницына.
Всегда работодатель пока что с большим удовольствием возьмет мужчину, чем женщину. Это не потому, что он не признает ее достоинство, а потому, что у нее две функции. Она озабочена ребенком, домашними делами, не хочет оставаться на сверхурочное. То есть в этом смысле она не очень для него удобна. Есть такие области, что женщина у нас дискриминирована в области. По-прежнему она является так называемым догоняющим полом.
Оперируя данными опросов, руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова не соглашается, что на рынке труда выражена дискриминация женщин.
Женщины в России, мне кажется, проникли во все сферы и очень часто даже в те, в какие не проникли мужчины. Но мы не нашли, по крайней мере, в нашей базе тех профессий, на которые не претендовала бы хотя бы одна или две женщины. А вот у мужчин такие позиции, скажем так, есть. Понятно, что как бы женщина шпалоукладчица, это наследие нашего недавнего прошлого. Профессионал нужен в любом возрасте. И тогда как мужчине ничто не мешает в силу физиологии делать карьеру, да, то у женщины есть на это вынужденные перерывы, которые чаще всего отбрасывают в карьерных в таких вот вещах женщину назад. Тем не менее, существует большое количество женщин, которые все успевают, становятся профессионалами. И я бы сказала, что тут справедливая дискриминация по профессионализму.
Определение, что женщина в первую очередь мать, жена, домохозяйка с советских времен так крепко засела в сознании граждан, что и женщины свою роль в обществе воспринимают философски, считает Наталья Голованова. Они способны искать компромиссы и умеют приспосабливаться к условиям современной жизни, говорит руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова.
Мне кажется, что женщины просто адекватно воспринимают ситуацию, понимают, что все сложилось на данный момент именно так, как сложилось. Они не делают из этого трагедии и не считают это чем-то для себя унизительным и оскорбительным. Просто в силу своих каких-то качеств, чисто женских, способности приспосабливаться, они выбирают более правильную стратегию, скажем так, на рынке труда. Ведь не только мы это отметили, я знаю, что и американские исследователи недавно опубликовали свои цифры о том, что в кризис женщин увольняли реже, чем мужчин.
Ольга Лохончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Язык возросло до 57. Госпитализировано около 50 пострадавших. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 11 человек, свыше 60 получили ранения. В Мьянме находящаяся у власти военная хунта одобрила поправки в законодательство, касающиеся предстоящих в стране всеобщих выборов. Детали законопроекта обещают обнародовать во вторник. В некоторых странах мира сегодня отмечают Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы можете услышать программу «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Значительная часть программы «Кинообозрение» с Андреем Загданским будет посвящена кинопремии «Оскар», победители которой были объявлены этой ночью. Напомню, эта программа выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. А сейчас я напомню об основных победителях нынешнего «Оскара». Премию «Оскара» в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Эта военная драма рассказывает о службе американских саперов в Ираке. Сама Кэтрин Бигелоу на воскресной церемонии в Лос-Анджелесе названа лучшим режиссером. Она первая женщина в истории «Оскара», победившая в этой номинации. Картина «Аватар» Джеймса Кэмерона, вопреки ожиданиям, не победила ни в одной из основных номинаций. Об итогах «Оскара» я поговорил с известным кинокритиком Андреем Плаховым. Фильм «The Hurt Locker», известный в русском прокате как «Повелитель бури», он мало того, что выиграл, ему и предсказывали победу, и надо сказать, что этот фильм встретил почти единодушное одобрение критики. Каковы, по вашему мнению, причины этого? Что так всем понравилось в этом фильме?
Мне кажется, что этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино, то есть приближение кино к реальности. И не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют снимать реальность практически адекватно, передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, прямая запись звука, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начинало с того, что оно являлось таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. И поэтому кино таким образом возвращается к собственной природе на новом витке развития технологий. И в этом смысле «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу очень хорошо вписывается в это новое направление, сравнительно новое, и выражает какое-то вот новое качество современного кино. Ну и вторая причина успеха фильма – это, безусловно, тема очень острая, очень болезненная, особенно для Америки. Заметим, кстати, что когда фильм был показан на Венецианском фестивале еще в позапрошлом году, он, конечно, нашел своих поклонников, но призов никаких не получил в жюри. Жюри не присудило ему никаких наград, и это характерно, потому что все-таки картина более актуальна и важна для Америки, вероятно, чем для Европы.
При том, что фильм посвящен болезненной и острой для Америки темы, сам он не несет такого ясного политического высказывания. А это скорее, по моему, по крайней мере, мнению, фильм о человеке на войне вообще. Не в этом ли еще причина успеха этого фильма?
Думаю, что да. Если этот фильм вписывается в какую-то традицию, говоря о содержании, о содержательной стороне дела, то его можно, наверное, сопоставить с такими фильмами, как «Охотник на оленя», например, снятый в свое время на фоне Вьетнамской войны или по следам Вьетнамской войны. Но, конечно, этот фильм не столь политизирован. Он действительно скорее поднимает такую общегуманитарную проблему человека на войне, как вы сказали. Хотя есть и другие трактовки. Например, я с некоторым удивлением прочитал в колонке Джона Пилджера, американского критика, что этот фильм на самом деле выражает такую чуть ли не империалистическую позицию проамериканскую и щекочет нервы, показывая очередного психопата, которого вставляет насилие в чужой стране, где легко забывается гибель миллионов людей. В общем, конечно, фильм может быть рассмотрен с разных точек зрения, и он действительно не совсем однозначен, но с моей точки зрения это как раз плюс, потому что это свидетельствует о некой степени художественности фильма.
Нынешний «Оскар» — это было противостояние этого фильма «Повелитель буря». И при том я отмечу, что «Повелитель буря» — это относительно малобюджетное и более-менее независимое кино. Противостояние его с многомиллиардным, почти полумиллиардным «Аватаром». То, что «Аватар» проиграл, это соотношение именно качества этих двух фильмов? Или здесь есть вот эта подоплека, противостояние независимого малобюджетного кино и вот этих многомиллиардных блокбастеров?
Да, конечно, тут есть противостояние, но это противостояние не только на «Оскаре» существует, и в реальной жизни, и в каком-то смысле «Оскар» уравновешивает как раз ту победу, которую одержал «Аватар» над такими фильмами, как «Повелитель бури» в мировом прокате, где, как известно, он побил все рекорды, я имею в виду «Аватара», а «Повелитель бури» не может даже рассчитывать на подобные цифры. По определению, это совершенно другой фильм. Вообще их сопоставлять крайне трудно. И это проблема всех фестивалей, всех жюри, всех конкурсов, когда иногда в одной обойме оказываются фильмы совершенно несопоставимые, собственно, созданные с разными целями для разных аудиторий, для разного охвата публики и так далее. Но раз уж они оказываются вместе, все равно приходится выбирать, и академики не случайно выбирают именно этот малобюджетный фильм на важную тему, который противопоставляется вот тому многомиллиардному блокбастеру, который и без того же фактически получил свой «Оскар», фигурально выражаясь, потому что он получил симпатии и, то есть не менее важно, денежные вливания со стороны просто миллионов и миллионов людей во всем мире.
Это был кинокритик Андрей Плахов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и англоязычной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждают гимны. Вечером в воскресенье блогеры с удивлением обнаружили, что у партии «Единая Россия» имеется параллельная структура под названием «Сторонники партии «Единая Россия», что этой структуры есть сеть местных организаций, дублирующих органы исполнительной власти, и что внутри этих организаций работают президиумы, советы и исполкомы, возглавляемые, как правило, руководителями исполнительной власти на местах. Осознать этот факт блогеров заставила песня. На YouTube появился ролик гимна сторонников. Слухи о существовании этого произведения распространялись в сети давно. Еще в конце января пользовательница из Екатеринбурга Дженни Кэт писала:
«Всем более-менее важным сторонникам «Единой России» из Москвы прислали аудиодиск, на котором записан гимн этой организации. В качестве автора музыки и слов выступил Иван Кононов, поет Андрей Разин «Ласковый май». Припев песни заканчивается словами: «Ты сторонник, он сторонник, я сторонник, мы сторонники не слов, а дел». Это какое-то удивительное модернистское произведение, потому что мало кто из слухмейкеров может дослушать его до конца. Готовых повторить услышанное вовсе нет. Но уже скоро им придется петь утвержденные в столице строки громко и на публичных мероприятиях. С весны гимн станет обязательным для исполнения.
Упоминание аудиодиска заставляют предполагать, что такие модернизаторские инструменты, как электронная почта FTP или YouTube, сторонники «Единой России» пока в достаточной мере не освоили. YouTube покорился сторонникам только в марте. На видео молодые сторонники «Единой России» гуляют по лесу, едят шашлык на фоне роскошного коттеджа, нянчат младенцев, чертят что-то за кульманом, листают книги в библиотеке, празднуют свадьбы и ездят на спортивных кабриолетах. Андрей Разин тем временем поет:
«Мы заодно, и в этом наша сила. Дерзай, трудись, придумывай, твори. Единая великая Россия, мы верные сторонники твои. Не для Родины чужих и посторонних, будь же предан ей решительно и смел. Ты сторонник, он сторонник.
Это музыкальное произведение блогеры сразу же обозвали маршем потусторонников, застойной жестью и демонстрацией шизофрении. Телеведущая Ольга Бакушинская написала: «Все кажется, что ниже некуда, но снизу снова постучали». На этом фоне слова пользователя Estimatio прозвучали почти примирительно.
Знакомые единороссы, особенно высокопоставленные, обижаются и удивляются, когда их партию высмеивают и пытаются отыскать в этом происке каких-то врагов. Ребята, побольше таких вот инновационных продуктов, и никаких врагов не надо.
На предложение сочинить гимн категорических противников этой андроидной массы блогеры откликнулись ссылками на гимн «Триумфальной площади». Его незадолго до опубликования гимна сторонников выложил в сеть идеолог стратегии 31 Эдуард Лимонов. Этот гимн будет исполняться на мотив «Варяга» во время митингов под 31-м числом каждого месяца.
На площадь, сограждане, все по местам, где в тучах главой Маяковский. Не справится с нами всем мрачным ментам, не справится власти московской.
В англоязычной блогосфере рассуждают о роли женщины в истории. Поводом к этому стал не столько Международный женский день, сколько проходящий сейчас в США месяц женщины в истории. Этот государственный проект возобновляется каждый март уже в течение 30 лет. В этом году тема месяца стала «Возвращение женщины в историю». Феминистки, впрочем, посчитали такую формулировку недостаточно радикальной. Вот мнение Алекс Дебранко, редактора портала политических активистов Change.org.
Мне нравится, что национальный женский исторический проект, благодаря которому 30 лет назад удалось привлечь внимание к проблемам роли женщины в истории, выбрал темой этого года «Возвращение женщины в историю» под девизом «История женщин, похоже, написана невидимыми чернилами». Пора, наконец, прекратить использовать в школах устаревшие учебники истории или их обновленные издания, в которых история подается как история мужчин, преимущественно белых и богатых, а для всего остального отводятся заметки на полях. Конечно, заниматься ролью женщин в истории в течение одного месяца лучше, чем вообще ей не заниматься. И 30 лет назад был сделан верный шаг. Но я не успокоюсь до тех пор, пока месяц женской истории не отменят, потому что каждый месяц в году является временем и женской, и мужской истории.
Мария Шрайвер, журналист и первая леди Калифорнии, как она любит себя называть, будучи супругой губернатора этого штата Арнольда Шварценеггера, также считает, что основные победы феминизма еще впереди.
Половина рабочей силы Америки – женщины, и почти в половине американских семей именно женщины – главные кормильцы. Это радикальное изменение ситуации случилось в последние десятилетия, а после нынешней рецессии укрепилось еще больше, потому что работу потеряли в основном мужчины. Хороших новостей немало. Женщины теперь лучше образованы, чем раньше. Сейчас 60% выпускников вузов и 50% докторов наук – женщины. Женщин, владеющих собственным бизнесом, сейчас больше, чем когда-либо в истории. В прошлом году 10 миллионов женщин стояли у руля небольших компаний, суммарный оборот которых составил больше триллиона долларов. Однако есть и горькая правда. Женщинам все еще платят меньше, чем мужчинам. Женщины все еще меньше представлены в правительстве и на руководящих позициях в бизнесе. Женщины-одиночки по-прежнему недостаточно социально защищены. Маховик истории раскачивается недостаточно быстро. Давайте же делать историю вместе.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Местные власти сообщают, что госпитализированы около 50 пострадавших. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Предварительные результаты парламентских выборов в Ираке станут известны в ближайшие дни. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли не менее 11 человек, свыше 60 получили ранения. Премия «Оскар» Американской киноакадемии киноискусства в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. В некоторых странах мира сегодня отмечают Международный женский день.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мемуары оправдания. Политический советник Джорджа Буша-младшего реабилитирует своего патрона.
Комментарии экспертов.
Выигрыш ЮКОСа, удар по Путину. Борис Немцов о перспективах громкого процесса в Страсбурге.
Право автора.
О правах детей и не только. Валерий Панюшкин. Новый колумнист сайта Радио Свобода.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. В России начинается кампания льготного обмена старых автомобилей на новые, за счет которой правительство, как и в других странах, хотело бы поддержать отечественный автопром. В рамках первого этапа этой программы из бюджета выделены средства на дотации для покупки 200 тысяч новых автомобилей по 50 тысяч рублей на каждый. Этот этап рассчитан на 8 месяцев. Ровно столько же действовала в прошлом году аналогичная программа в Германии, а в Соединенных Штатах она длилась всего один месяц. Об особенностях программ обмена старых автомобилей на новые в Германии и США в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В Германии эта программа началась в конце января прошлого года и завершилась к концу сентября. Из бюджета на нее выделили сначала 2,5 миллиарда евро, но уже вскоре эту сумму увеличили вдвое. Соответственно, если за каждый сданный на утилизацию старый автомобиль его владелец получал ваучер на 2,5 тысячи евро для покупки нового, общее количество проданных в Германии в рамках программы автомобилей составило 2 миллиона. Из города Бад Хомбург коммерческий директор ассоциации зарубежных автопроизводителей в Германии Томас Альмерот.
Рассчитывать на дотацию от правительства можно было при двух условиях. Старый сдаваемый на утилизацию автомобиль должен был эксплуатироваться до этого не менее 9 лет. При этом человек, подающий заявку, должен был владеть им не менее 1 года. И в целом льгота распространялась именно на частных лиц, которые покупали легковые автомобили или легкие грузовики. Дальше же практически никаких ограничений не было. Общая цена покупаемого нового автомобиля роли не играла. Не имело также никакого значения, был ли этот автомобиль произведен на заводе в самой Германии или в какой-то другой стране. Более того, на льготных условиях можно было приобрести не только абсолютно новые автомобили, но и, как их называют в Германии, годовалые машины. Речь идет, как правило, о новых моделях автомобилей, которые через год эксплуатации всегда продаются значительной скидкой.
А на какие модели автомобилей пришелся в Германии основной спрос обладателей ваучеров? Каких ценовых категорий, а также отечественных марок или зарубежных?
В основном, конечно, покупались автомобили низшей и средней ценовых категорий. Как правило, это были машины стоимостью до 15 тысяч евро, в крайнем случае до 20 тысяч. И в целом больше всего было куплено автомобилей, произведенных на немецких заводах, таких компаний, как Volkswagen, Ford и Opel. Но очень неплохо использовали новые возможности на немецком рынке и компании из Японии и Южной Кореи – Hyundai, Toyota или Kia. Но в основном все-таки японский. На машины более высоких классов спрос оказался минимальным, хотя, конечно, время от времени появлялись сообщения о том, что где-то на утилизацию сдавали старые развалюхи, а вместо них покупали новенькие Porsche. Но это были исключения.
Как только программа была завершена, объемы продаж автомобилей в Германии в последующие месяцы значительно сократились. В Соединенных Штатах еще год назад крупнейшим автомобильным рынке мира, в 2009 году таковым стал Китай, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в прошлом году всего один месяц, с 24 июля по 26 августа, хотя сначала предполагалось провести ее за 4 месяца. Выделенные на программу из бюджета средства, сначала 1 миллиард долларов, потом еще 2 миллиарда, были израсходованы всего за месяц. Но интересен главный критерий, по которому в США, в отличие от Германии, в каждом конкретном случае определялась стоимость получаемого получаемого владельцем старого автомобиля ваучера. Она была тем выше, чем больше оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Дэниел Айкинсон.
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял $4,500, а минимальный — 3,500. То есть, чем более экономичным по сравнению со старым оказывался покупаемый новый автомобиль, тем и доплата от государства больше. Программа длилась чуть более месяца, и за это время в ее рамках было продано примерно 750 тысяч новых автомобилей. При этом не имело никакого значения, в какой именно стране был выпущен новый автомобиль. И поначалу зарубежные автомобильные компании опасались, что потребители предпочтут именно американские автомобили. Но все вышло ровно наоборот. В первой десятке наиболее продаваемых в рамках программы автомобилей 8 японские и южнокорейские. И еще две модели Ford. Машины ни от General Motors, ни от Chrysler в первую десятку не попали.
Зато в первой десятке самых сдаваемых в рамках программы старых автомобилей исключительно американские модели от всех трех национальных автомобильных компаний General Motors, Ford и Chrysler. Как только программа завершилась, объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, как и в Германии, вновь упали. Но через несколько месяцев картина изменилась. В феврале объемы продаж автомобилей в Германии оказались на 30% меньше, чем в феврале прошлого года, тогда как в США они, наоборот, увеличились на 13%. Данные по обеим странам были представлены на прошлой неделе. В России в 2009 году автомобильный рынок сократился в целом на 49%, а в январе на 37% к уровню января прошлого года. Первый этап программы льготного обмена старых автомобилей на новые, начинающийся 9 марта, по планам продлится до конца октября.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Среди радикальных французских феминисток возвращается в обиход популярный в 70-х годах прошлого века лозунг «Биология – это не судьба». Среди прочего, поводом для этого стала книга французской исследовательницы Элизабет Бедантер «Конфликт женщины и мать». По мнению автора, достижения феминизма во Франции находятся сегодня под угрозой. Во французском обществе наблюдается возврат к традиционному пониманию роли женщины как образцовой матери и домашней хозяйки. В числе причин регрессии автор называет распространившуюся в последние годы идеологию натурализма и пропаганду возврата к заложенным в женщине природным инстинктам, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Рузанна Амирханян.
В то время как в большинстве стран Евросоюза отмечаются низкие показатели рождаемости, предсказываемый аналитиками «бэби-крах» пока не грозит Франции. В вопросах материнства француженки были всегда вне европейских тенденций. Феминизм и женская эмансипация не привели здесь к такому снижению количества рождений, как в соседней Германии или в ряде других европейских стран. Уровень рождаемости достиг здесь даже рекордной отметки за последние 25 лет, и сейчас на каждую французскую женщину приходится в среднем по 2 ребенка. Результаты статистических опросов показывают также, что все большее число мам находит удовлетворение в возврате к каждодневным домашним и материнским заботам. Им во многом помогают преимущества французской системы социальной защиты, как, например, трехлетний оплачиваемый отпуск по рождению и уходу за ребенком, который позволяет работающим матерям сочетать карьеру с родительскими обязанностями. Статистика рождаемости – одна из самых оптимистичных тем в местных СМИ. Журналисты и политики говорят о ней с особой гордостью. Возможно, поэтому книга Элизабет Бодентер «Конфликт женщина и мать» была воспринята как вторжение в идиллию среднестатистической французской семьи. По мнению автора, в обществе установилась диктатура материнства. Новое поколение педиатров, психологов или, как называет их Бодентер, современных гуру, навязывает родителям идеологию натурализма, которая, по мнению автора, ограничивает роль женщины в обществе, приковывая ее к традиционному образу хранительницы очага и матери, говорит Элизабет Бодентер.
On est de plus en plus prisonnier.
Последние годы настойчиво рекламируется возврат к якобы заложенным природой материнским инстинктам и к натуральным методам ухода за детьми. Врачи все чаще рекомендуют естественное и длительное кормление ребенка материнским молоком, советуют родителям проводить больше времени с детьми, быть крайне внимательными к их гигиене, питанию и поведению. Некоторые из них даже категорически запрещают мамам устраивать детей в ясли из-за риска инфекционных заболеваний. Из-за всех этих рекомендаций и предостережений, женщины оказываются под сильным моральным давлением. То чрезмерное внимание, которое сегодня общество требует уделять уходу за детьми, идет вразрез интересам женщины, ее личности и профессиональной карьеры, являясь огромным шагом назад в процессе ее эмансипации. Эта новая натуралистическая концепция материнства таким образом глубоко противоречит принципу равенства полов. Элизабет Бодентер уверена, что сегодня также существует противоречие между принципами свободы женщины и, по ее словам, антиженской по сути политикой охраны окружающей среды. В обществе распространился некий радикальный подход к экологии и природоохранным вопросам. Сегодня матерям серьезно рекомендуют отказаться от одноразовых подгузников и мыть детские пеленки, советуют самим готовить овощные пюре и не покупать готовое детское питание в супермаркетах. То есть все то, что было несомненным достижением 30 лет назад, сегодня ставится под вопрос, и мы постепенно начинаем шагать назад из-за этого экстремального подхода к экологии, который ставит природу превыше свободы женщины. Книга Элизабет Бодентер вызвала как положительные отклики, так и резкую критику. Во французской прессе на эту тему высказались известные журналисты, писатели и даже политики. Многие считают, что в позиции радикально-феминистки Элизабет Бодентер звучат скорее ноты разочарования в молодом поколении, которое предало идеалы феминизма и его борьбу за изменение роли и статуса женщины в обществе. Многим понятно это разочарование, однако винить молодых мам за их новый образ жизни – это все равно, что обвинять природу в том, что в ней скрыта некая идеология, считают они. С позицией Бодентер согласны не все, даже в среде традиционных феминисток, считая теорию автора схематичной и даже старомодной. Оппоненты Бодентер высказывают мнение о том, что свобода современной женщины мало зависит от выбора естественного или искусственного кормления, одноразовых или моющихся пеленок, так как современную женщину отличает именно то, что в этих вопросах она абсолютно свободна. Критика тенденции натурализма со стороны Элизабет Бодентер им кажется односторонней, ибо она вовсе не затрагивает такие важные и актуальные для общества вопросы, как насилие в семье, изменившиеся отношения в школьной среде и принцип неравенства полов, все еще существующий в профессиональной сфере. Однако, несмотря на шквал критики, книга «Конфликт. Женщина и мать» расходится с книжных прилавков с необыкновенной скоростью. Рузанна Мирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершила репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А сразу после новостей мы поговорим об освобождении из-под стражи Алексея Дымовского. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У Сейма их ждали представители правых движений, которые...
Мне непонятно, например, действия некоторых депутатов Совета депутатов, которые
утром в воскресенье грузинские СМИ сообщили о взрыве во дворе одного из частных домов.
Граждане уверены, что областные власти лоббируют создание на базе летно-испытательных.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».